«Халтура!» — Гессер ударил ладонью по столу. «Дешевка!» Я молча порадовался тому, что меня снова не позвали в его кабинет. В приоткрытую дверь из приемной я видел только край полированного стола, плечо и руку шефа ночного дозора, да сидящего ко мне спиной скифа. Ладонь Гессера была крепкой, загорелой, с короткими ухоженными ногтями. Выше запястья белела тонкая полоска манжета. Еще выше начинался рукав дорогого делового костюма серо-стального оттенка. Безымянный палец украшал тяжелый серебряный перстень с сапфировым глазком.
«Ты хоть сам понимаешь свои ошибки, Андрей?»
Скиф пожал плечами.
«Не нужно было впутывать Инквизицию?»
«Предположим. И как бы ты справился?»
«Зависит от выбранной стратегии. Установить наблюдение, выдернуть агентов и скрыться. Но лучше закрыть лагерь своими силами».
Ладонь Гессера превратилась в кулак.
«Еще скажи, танки подогнать и прямой наводкой. Ты что, начал бы полномасштабную войну из-за этой истории?»
«Зачем же? Окружили бы их превосходящими силами и потребовали бы выпустить детей, не вступая в боевые действия».
Рука шефа ночного дозора расслабилась, и я услышал тяжелый вздох.
«Я оценил ход твоих мыслей, Андрей. Но ты действительно ошибаешься. Пойми, как бы там эти темные макаренки не муштровали деток, они не могут по-настоящему изменить их судьбу. Вспомни, что рассказал твой агент. Двое мальчиков остались друзьями, несмотря ни на что. Я ведь уверен, вожатые намеренно поставили их руководить соперничающими группировками».
Скиф помолчал минуту.
«Иначе говоря, вы считаете затею Завулона с лагерем ошибочной?»
«Бестолковый проект. Неужели ты думаешь, что за все эти века никто не попытался отобрать талантливых ребят и склонить их на свою сторону? Судьба иного определяется во время первого входа в сумрак, во время инициации. В лесной сказке никого не инициировали и правильно делали. Чистый воздух, игры с друзьями, отличное питание. Да в такой обстановке они бы наштамповали нам будущих кадров для ночного дозора».
«Тогда что это все значит? Лапша нам на уши?»
«А что еще? И мы, в твоем лице, рады уши подставлять».
Загорелый палец Гессера требовательно указал на скифа.
«Ты должен был сообщить обо всем сразу же мне лично. Но решил поиграть в самодеятельность. Это твоя вторая ошибка. Всё твоя страсть к секретам и тайным операциям».
Признаюсь, я испытал короткое мстительное удовольствие. Моего шефа, всегда самоуверенного и надменного, сейчас отчитывали как мальчишку.
«Как там твой новичок?» — спросил Гессер другим тоном. «Доволен им?»
Сердце у меня в груди замерло.
«Подает надежды», — ответил скиф. «Пригласить его?»
«Не сейчас. Итак, вот мое мнение. Темные намеренно выкрали именно Артема. Они знали, что это наша инвестиция, и рассчитывали, что мы всполошимся. Скоро первомайская ночь. Завулон хочет, чтобы мы метались и растекались мыслью по древу».
«Я считал его способным на более тонкие комбинации».
«Что ж, ничего нельзя исключать. Но самое главное будет происходить здесь, в Москве, в Лужниках. Как бы нам туда проникнуть, а, Андрей?»
Скиф кивнул.
«Можете не продолжать, Борис Игнатьевич».
«Добро».
Пальцы Гессера забарабанили по лакированной поверхности стола.
«Но только лично туда не лезь. Ни при каких обстоятельствах Большой Дозор не может быть замешан в это дело. Ни при каких, понимаешь? После вашей вылазки в лагерь мне и так предстоят непростые объяснения. С Арзамасом ты уже говорил?
Не удалось с ним связаться.
Хорошо. Как докричишься до Евстратова, вызывай сюда. В этой истории надо разобраться. Не верю, что он вдруг ни с того ни с сего подружился с темными. А лучше отправь к нему пару ребят. Но не сейчас. Сегодня я тебя прошу, оставь на время все дела и займись этим кровососом. Всех поставь под ружье. Пусть патрулируют улицы с 6 вечера до 6 утра. Сядьте в засады. Останавливайте всех подозрительных. В общем, не стесняйтесь в средствах.
Борис Игнатьевич, вам не кажется, что история с вампиром — еще один отвлекающий маневр перед Вальпургиевой ночью? Он же словно дразнит нас.
Кулак Гессера сжался так, что побелели костяшки, однако голос остался ровным.
«Возможно. Возможно, Андрей. Но наш долг — защитить людей».
«А что за Вулон говорит об этом?»
«Негодует. Предложил своими патрулями усилить наши».
«О, лицемер!»
«Он шлет письма в Бернский трибунал, представляешь?»
«Что в них?»
«Могу только догадываться. Какие-нибудь доносы. Но там не станут разбираться. С их точки зрения это просто наши дрязги. В общем, смотри».
Он вздохнул.
30 апреля рано утром мы с Ольгой и Семеном вылетаем в Швейцарию. Нас пригласили на один формальный, но важный ужин. Но в действительности, я думаю, они не хотят, чтобы я мог хоть как-то, хоть потенциально вмешаться в шабаш. Я не могу отказать. Так что тебе и твоим ребятам придется действовать самим.
Некоторое время было тихо. В открытые двери плыл сигаретный дым.
«Очень жаль, Борис Игнатьевич».
«Чего тебе жаль, дозорный?»
«Мне жаль, что инициатива все время у них. Мы лишь обороняемся, пытаясь просчитать их ходы».
«Такое настало время. Вспомни 60-е. Мы наступали, они пытались отбиваться. Маятник качнулся в другую сторону. Но сумрак уравняет всех».
Я перестал дневать дома. События дней и ночей смешались у меня в голове, как картинки в калейдоскопе. Я литрами пил кофе, чтобы держаться на ногах, но через некоторое время даже кофеин перестал выручать. В какой-то из дней я присел на минутку на тренировочный мат в нашем офисе и сам не заметил, как провалился в глубокий сон без сновидений. Проснулся я от поцелуя в губы и увидел перед собой смеющееся лицо Женьки.
«Скучал по мне, котяра?»
Ее длинные волосы, и без того прекрасные, завелись и блестели. Похоже, побывала в парикмахерской. Не припомню, чтобы раньше рысь делала что-то подобное со своей прической. Максимум стягивала резинкой хвостик, чтобы в драке волосы не лезли в глаза. «Постойте, а это что? Платье? Синее короткое платьице, почти не скрывающее длинные стройные ноги».
«Привет, рысь! Тебя не узнать!»
— сказал я.
— Погоди, ты что, в туфельках?
— Как тебе? Нравится?
Она покрутилась передо мной.
— Если не нравится, выброшу и сожгу все нафиг.
— Нравится, — засмеялся я. — Тебе очень идет.
Мы обнялись, и в этот момент в зал вошли Нелли и Скиф. Светлая волшебница равнодушно скользнула по нам взглядом и прошла к стойке с мечами. Скиф же посмотрел на нас с неодобрением.
«Милуетесь? Как насчет того, чтобы делом заняться?»
«Шеф, ты только дай команду!»
— усмехнулась Женька. Скиф остановился посреди зала, растерянно глядя на короткое платье рыси.
«Что-то случилось?» —
спросил из коридора Квинт.
Сегодня ночью убит единственный свидетель по делу нашего серийного вампира.
Спайс? Я поднял голову. Он же ничего полезного не знал.
Значит, знал, но сумел скрыть. Или его убрали просто на всякий случай.
Все, кто был в офисе, обступили Скифа. Лишь Нелли осталась стоять в сторонке, придирчиво разглядывая свой любимый японский меч.
«Что теперь остается? — спросил Квинт. — Только облавы да засады. Видели вы когда-нибудь такого бойкого новичка? — Это даже хорошо, — сказал я вполголоса, и все посмотрели на меня. — Да, хорошо. Теперь есть хоть какая-то определенность. Нужно дальше работать по Спайсу, проверять его связи, перетряхнуть всю его жизнь.
Квинт покачал головой.
— Большой дозор уже все перетряхнул. «Значит, нужно перетряхнуть более тщательно. У нас мало времени. Вечером мы должны выдвигаться в дозор. Это приказ сверху».
Я посмотрел на часы.
«Сейчас только половина третьего. Давайте разделимся. Кто-то проверит квартиру Спайса, кто-то загородный дом, кто-то сходит к нему на работу. А в 6 встретимся здесь и присоединимся к патрульным».
«Хорошо», — сказал Скиф. «Тогда едем прямо сейчас».
Я подошел к Нелли и взял ее за руку. Девушка посмотрела куда-то сквозь меня и вернулась к созерцанию лезвия.
«Послушай».
Я и сам не знал, что хотел сказать. Если бы наши с ней отношения выходили за рамки 2-3 невинных свиданий, наверное, имело бы смысл извиниться. А так...
«Все в порядке, кот».
Тихо прозвучал самый прекрасный на свете голос.
«Тебе не нужно ничего объяснять».
«Но мы с тобой...»
Я мог бы напомнить ей о том, как она сама жарко обнималась с шефом. Да и сейчас они пришли в офис вместе. Конечно, я не сказал ничего подобного.
«Ты волен делать все, что тебе хочется, Матвей. Я никогда не давала тебе оснований действовать иначе».
Подбежала Женька, приобняла меня за плечо.
«Кот, у нас мало времени».
Она старалась вести себя, как ни в чем не бывало, но все ее веснушки потемнели от волнения.
«Едем»,
— бесцветно ответил я. «Пока, Герда». Дача Спайса находилась в 50 километрах от Москвы по Ярославке. Я предоставил Женьке вести машину и украдкой наблюдал за ней, предаваясь невеселым размышлениям. Девушка открыла окно, и прохладный весенний воздух врывался в салон, разметав ее рыжие волосы. Она покусывала нижнюю губу, и я понял, в душе у нее сейчас полыхает огонь. «Не забывай», — сказал я себе, — «рысь — дикая кошка. А кошки не только влюбчивы, но и ревнивы. Как бы Нелли в ближайшее время не пришлось столкнуться с проблемами. Только этого не хватало».
«Женя»,
— сказал я тихо,
— «обещай мне, что мы останемся командой, что бы ни случилось».
«В чем дело, Котя? Ты во мне сомневаешься?»
Она криво усмехнулась.
«Я верю, что Скиф прав. Однажды ты станешь самым сильным бойцом в дозоре, но для этого придется проделать долгий путь».
Женя перестала ухмыляться.
«Вчера мы уже все обсудили со Скифом. Не менжуйся, напарник. Я обещала ему среди своих оставаться тихой домашней кошечкой».
Я выпрямился в кресле.
«О чем вы говорили?»
«Угадай с 3 раз».
В загородном доме Спайса давно никто не появлялся. Я бродил по комнатам, изучая слой пыли на столах и подоконниках. Постоял в коридоре, глядя на дом через сумрак. Тишина и забвение. На потолке колыхалась жиденькая поросль синего мха. Похоже, Спайс не придавал большого значения комфорту и чистоте. Да, здесь было сыровато и пахло гниющими старыми обоями, но только и всего. Если здесь творились какие-то страшные вещи, то давно, месяцы назад, сумрак уже очистился. Такой же вывод сделал и Большой Дозор, когда осматривал дом. Нечего тут ковыряться. Лучше брать вампира с поличным в Москве. Я остановился у окна.
Женька медленно шла по саду, разглядывая густую траву под ногами. Неудобные туфельки она сбросила и шагала по земле босиком. Ноздри девушки трепетали. Рысь искала след. Легкомысленная платьица не превратила ее в милую офисную девушку. Хищница. Грациозная, красивая, совершенная в движениях, пробуждающая желание. Если бы я встретил ее полгода назад, я бы не раздумывал. А сейчас в душе моей продолжал расти вязкий ком пустоты. Сад занимал несколько соток внутри покосившейся деревянной ограды. Целый отряд старых раскидистых яблонь и вишен, покрытых еще крошечными зелеными листьями. У дальнего забора, там, где покачивались темно-зеленые лапы елей, на песке лежала гора строительного мусора, поросшего молодой крапивой. Поросенок этот спайс. Я перевел взгляд на лужайку перед домом. Она была задумана когда-то как огород, но после смерти родителей Голубева заниматься выращиванием картошки здесь было некому. Да и яблони в саду выглядели неухоженными, утонувшими в сорняках. Спайс редко появлялся здесь. Тут и соседей-то нет, дом на отшибе. Вам нужно бы ехать на его квартиру, опрашивать свидетелей. Зря ты позволил Женьке увести себя в эту глухомань. Спустившись на первый этаж, я нашел свою напарницу уже в гостиной с пультом от телевизора в руке.
«Не работает», — сообщила она. «Батарейки сдохли».
Я прошел в боковую комнату. Здесь находилась огромная постель, накрытая тяжелым покрывалом. На лакированном паркете лежал слой пыли. Женя, играя, подтолкнула меня в спину, и мы очутились на кровати.
«Напарница моя золотоглазая», —
серьезно сказал я.
«Нам нужно поиски продолжать».
«Все, что мне нужно, я уже нашла», — промурлыкала девушка.
Она крепко поцеловала меня в губы, прижала ладонями мои плечи к кровати, с улыбкой глядя в глаза.
«Все, ты мой пленник. Чтобы получить свободу, ты должен исполнить три желания своей госпожи. Сначала одно, потом второе и третье».
Ее рыжая челка щекотала мой лоб. Я оставался недвижим.
«Что с тобой, милый? Что не так?»
Не рассказывать же ей об этой растущей холодной пустоте.
«Я не нравлюсь тебе? Неужели я хуже нее?»
Улыбка погасла. Я взял ее в охапку, лег сверху, глядя в желтые намокшие глаза.
«Ты чудо природы, Женька! Ты солнечный удар! Любой мужчина будет счастлив с тобой!»
«Любой мне не нужен!»
«Я в другом смысле! Ты прекрасна, как Диана-охотница! Любой — это тот, кого ты выберешь!»
Женя серьезно смотрела на меня.
«Не смейся, Котя! Мне никто никогда еще не говорил ничего подобного».
«Странно. У тебя должно быть много поклонников».
«Какие могут быть поклонники у детдомовской шкетки? Одни приятели. Ну, Куна как-то пригласил меня попить пиво, но он такой стеснительный. Весь вечер рассказывал о своей жизни в Германии. Напился и уснул в ресторане». «Что такое, кот?»
Слушая монолог рыси, я случайно бросил взгляд в сторону и застыл на месте.
«Что там?»
Я спрыгнул на пол.
«Смотри!»
Женька последовала за мной. Мы оба скользнули в сумрак. У самой стены на паркете темнело пятнышко размером с 10-копеечную монету.
«Да, это кровь»,
— сказала моя напарница, принюхиваясь. «Кровь молодой девушки, девственницы, но пятно довольно старое». Рывком я перевернул кровать. По паркету перекатывались серые катышки пыли, похожие на грязную вату. Пусто.
«Спайс же вампир», — успокаивающе сказала Женя. «Ничего необычного тут нет. Может быть, он пил консервированную кровь от девочки-донора и пролил немножко».
«Ничего он не пролил».
Мною овладело неясное лихорадочное предчувствие.
«Не будь такой наивной!»